Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника 20-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершат этот час нашего вещания евангельские беседы епископа Василия Родзянко.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 октября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатно. Платные маршрутки. Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас и ваших друзей на лекцию-концерт «Святая земля в русском искусстве», которая пройдет в среду 14 октября в 16 часов в Доме Императорского православного палестинского общества. Лектор, доктор искусствоведения Светлана Степанова. Адрес: улица Забелина, дом 3, строение 2. Предварительная запись по телефону 8-985-774-1795. Повторяем. 8-985-774-1795. Количество мест ограничено.
Здравствуйте, дорогие соотечественники. Я матушка Людмила Кононова. Уже 2 года подряд мы проводим с культурно-паломническим центром «Образ мира» авторскую программу, которая носит название «Борис Пастернак. Духовная поэзия». Названий было много: «Духовный путь», «Духовный поиск». Все-таки остановились вот на этом. Эта программа, ну, она похожа на экскурсию по форме. Мы собираемся у метро Маяковского, у дома, где поэт родился, в Оружейном переулке. Затем мы садимся в автобус, и пока мы следуем через Москву к его дому в Переделкино, я очень много рассказываю и открываю, ну, пытаюсь открыть вот эту тему не каких-то только его событий жизни, не литературоведческий анализ его произведений, а пытаюсь посмотреть на жизнь поэта как на жизнь души, которая проходила свой путь в тягчайших условиях времени, наполненного войнами, катастрофами, сугубыми испытаниями нравственными души, времени нечеловеческого, при этом сохраняя человеческий образ и образ Божий в себе. 17 октября у нас состоится поездка в Переделкино. Это авторская программа, которая называется «Борис Пастернак. Духовная поэзия». И вы можете записаться на эту поездку по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 18-е зачало, глава 5, стихи с 12 по 16. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему, слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Проказа была мучительной болезнью кожи человека. Распространяясь по всему телу, она пожирала его заживо. В 13 и 14 главах книги Левит даны предписания, как следует поступать с прокаженными. Самое страшное было в том, что проказа означала полную изоляцию больного. Куда бы прокаженный ни шел, он должен был кричать «Нечист, нечист!». Он должен был жить отдельно от всех, как говорит Писание, «вне стана жилище его». Прокаженный был изгоняем из человеческого общества, из своего собственного дома. Он был позором и ужасом для всех. Он был ненавидим всеми. Он нес на себе сознание вины и беды и не знал, куда деться. И вот к такому-то человеку прикоснулся Христос. Он простер свою руку к тому, от кого всякий бы отшатнулся. Когда наши сердца наполнены беспросветным отчаянием и горьким стыдом, мы должны помнить, что бы с нами ни происходило, рука Христова простерта к нам. И мы должны также знать, что в этом суть христианства, в том, чтобы, узнав, что значит прикосновение Христова, мы могли по дару Его прикоснуться к тем, кому кажется невозможно прикоснуться, любить тех, кого кажется невозможно любить, и прощать тех, кого кажется невозможно простить. Так поступал Христос, и мы должны так поступать. И мы должны научиться, что нам подобает делать в случае нашей духовной проказы. Мы должны искать Христа. Мы должны смириться перед Ним, как этот прокаженный, который, увидев Господа, пал ниц, умоляя Его. Мы должны испытывать стыд за наше осквернение грехом и не сметь поднять глаза перед святейшим и сладчайшим ликом Христовым. Мы должны сильно желать очиститься. Мы должны твердо верить, что Христос хочет и может исцелить нас. Господи, если хочешь, можешь меня очистить. «Боже, очисти меня грешного!» Мы не должны сомневаться в том, что какова сила Господня, такова и милость Его. Мы должны научиться неотступности в нашей молитве. Те, кто по-настоящему стремится к духовному очищению, не пожалеет никаких трудов для этого. И мы должны предавать свою жизнь благой воле Божией. «Господи, да будет так, как Ты хочешь!» И тогда мы увидим в исцелении прокаженного, чего мы должны ждать от Христа, если мы так обращаемся к Нему. Нам дано будет узнать, какой дивный у нас Господь. Если прикосновение к прокаженному было исполнено чудесного милосердия, то оно в еще большей степени проявляется по отношению к нашим духовным недугам. Ибо мы имеем такого первосвященника, который не может не сострадать нам в немощах наших. Мы убедимся, как он желает спасти нас. Он говорит: «Хочу, очистись, и приходящего ко мне не изгоню вон». У него полнота всех даров, и он может исцелить и очистить нас, даже если мы с головы до ног покрыты мерзкой проказой. Одно слово, одно прикосновение Христова совершит чудо. И тотчас проказа сошла с него. Что требует Христос от тех, кто очистился? Прежде всего, мы должны быть очень смиренными. Он повелел никому не сказывать. Те, кого Христос чудесно изменил и очистил, должны знать, что радость об этом должна исключать всякое наше превозношение. и мы должны быть очень благодарны Господу. Иди, покажи священнику и принеси жертву за очищение свое. Христос не требует от него ничего, кроме принесения жертвы хвалы Богу. Мы должны исполнить свой главный долг – пойти к священнику в храм Господень. Человека, которого Господь исцелил в Вифезде, он встретил в храме. Те, кто по причине болезни не могли ходить на богослужение, должны, получив исцеление, участвовать в них с большей ревностью. И хотя исцеленный от проказа должен был хранить молчание, но чудо не могло сокрыться, и молва о Христе все более распространялась. Чем меньше подлинно достойные люди говорят о себе, тем больше другие говорят о них. Но для Христа честь была не в том, что распространялась о нем молва, а в том, что великое множество народа стекалось к нему. Они шли не только врачеваться у него от своих болезней, но слушать его. Но он уходил в пустынные места и молился. Служение людям и сокровенные молитвы не препятствуют одно другому, но тайные молитвы должны совершаться тайно. И мы должны знать, что источник благодатного слова и сила исцеления Христовой Церкви всегда в постоянной близости к Богу в молитве.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим на тему, которая вроде бы навязла в зубах. Многие говорят, что уже это не актуально, уже все это отговорили 100 раз. А я вот с этим не согласен. Это тема истории Крыма, история Черноморского флота России, история того, какими трудами и какими военными усилиями, а значит большой кровью, отстаивалась эта земля в составе Российской империи, Советского Союза, и, может быть, придется ее отстаивать и в составе России нынешней. Так вот, мне кажется, что русский Крым и русский Черноморский флот – это тема неисчерпаемая. Огромное количество событий, героев, кораблей, мест, о которых надо рассказать, потому что это истории героические, красивые, интересные, но они как-то уходят из внимания современного человека. Ну, общество теряет свою фокусировку, как только политически ангажированное средство массовой информации перемещает внимание зрителей, читателей на что-нибудь другое. Вроде все, Крым наш, успокоились, ушли куда-то в сторону. Нет, 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 совсем другое дело. Крым – это та территория России, о которой надо говорить постоянно. Не только потому, что он наш, не только потому, что он прекрасен, не только потому, что у него древняя история, а еще и потому, что на Крыме, как на хорошем кремне, молот русской жизни всегда и неизменно высекал ярчайшие искры судеб. Всегда и неизменно встреча крымского камня и русского металла, она давала совершенно необыкновенные по своей духовной насыщенности истории. Сегодня мы с вами обсудим один вроде бы не очень заметный юбилей. Но событие, о котором мы будем говорить, когда-то повернуло вспять всю историю Черного моря. Я имею в виду Тендеровское морское сражение. Состоялось оно в 1790 году, и сейчас, в 2015 году, мы отмечаем 225 лет с момента этой победы, одержанной русским военно-морским флотом. Есть определенный парадокс обращения к истории Черноморского флота России. Очень часто люди вспоминают громкие имена. Допустим, Ушаков, великий победитель на море, человек, который не проигрывал сражений. И кроме того, Федор Федорович Ушаков канонизирован Русской Православной Церковью. И сейчас это один из, может быть, наиболее любимых православных святых в нашей стране. Так вот, вспоминают об Ушакове очень часто вне контекста того, что он на самом деле сделал. Огромное количество сказано прекрасных, патриотических, громких слов. И очень часто бывает так, что за пеленой этих слов исчезает суть дела, исчезает то, ради чего он действительно рисковал жизнью и что он действительно сделал для страны. Давайте вспомним те условия, в которых Федору Федоровичу пришлось воевать с турками и одерживать свои блистательные победы. Вот война между Османской империей и Российской империей 1787-1791 года. Что это такое? Это борьба титанов. Две колоссальные державы имели огромный людской потенциал, каждая из них располагала мощной военной машиной, и каждая настроена была наносить удары до полной победы. Турки в 70-х годах проиграли большую войну Российской империи. И императрица Екатерина II прочертила новую границу. Значительная часть Северного Причерноморья оказалась у нее под властью, а позднее в число российских владений был включен и Крымский полуостров. Что это значит? Это значит, что в этих местах чрезвычайно быстрыми темпами шло освоение, полугражданское, полувоенное и, может быть, даже в большей степени военная, чем гражданская. В те годы самыми главными профессиями был морской офицер и плотник. Почему плотник? Строили колоссальное, совершенно необозримое количество всего. Не только дома, не только причалы, но еще и верфи, еще и батареи, еще и казармы для матросов. Но вот так ради интереса, что строили в первую очередь в тех городах, которые возникли в ту пору как форпосты русского влияния и русской власти в Северном Причерноморье? Ну вот, например, в том же Севастополе, который возник именно тогда. А строили-то в первую очередь храмы. Вот первое, например, каменное здание Севастополя – это Никольская часовня. Ее построили прежде всего остального, хотя, казалось бы, может быть, верфь или орудия, установленные в мощной батарее, были бы актуальнее. Однако тогда наши власти и наше военное командование считало, вот есть храм, есть то, за что матросы и солдаты будут драться до последней капли крови. Есть небесное покровительство. Нет храма, и земля пуста, и смыслы какие-то исчезают, и знамена никнут. Вот так. Возвращаясь к тому, что происходило тогда, Северное Причерноморье, можно так выразиться, пропахло свежей стружкой, смолой, пропахло порохом. И в ту пору русский Черноморский флот проходил рождение свое. Я хотел бы выразиться второе рождение, потому что впервые на берегах Северного Причерноморья русский флот появился еще при Петре Первом. Но впоследствии эти территории были нами утрачены, и, соответственно, флота там не было. Екатерине Второй пришлось все начинать заново. Конечно же, знали, что турки не потерпят утверждения России в этих местах. Конечно же, знали, что будет еще война, что османы постараются взять реванш за предыдущее поражение, что они бросят туда все, что у них есть, для того, чтобы отвоевать Северное Причерноморье. Конечно же, об этом знали. И, конечно же, готовили боевой флот. Другое дело, что готовили его в ужасающих условиях. Представьте себе, едва-едва начали строить портовые сооружения, уже заложили стапель, на стапеле стоит корабль, который строят с необыкновенной быстротой, и все равно руководство считает, что строят слишком медленно. По местам строительства проходит страшная эпидемия, тысячи людей умирают, на их место приходят новые, работа возобновляется. Трагически не успевали русские военные власти подготовиться к новой войне. Флот – это, знаете ли, дело долгое. Ни за неделю, ни за месяц большой военный корабль построить нельзя. Что такое линейный корабль того времени? Самая крупная боевая единица парусного боевого флота в XVIII веке. Этот корабль должен нести не менее 60 орудий. А лучше бы он нес 70, 80, а то и 100 орудий. Это корабль, борта которого обшиваются специально подобранным деревом, так, чтобы возникала мощная, как это ни парадоксально прозвучит, деревянная броня. Так, чтобы неприятельские ядра, пущенные с близкого расстояния, не пробивали этой брони, а отскакивали. На то, чтобы поставить все необходимые паруса на мачты линейного корабля, нужна работа целой полотняной фабрики. Для того, чтобы обеспечить экипажем линейный корабль, если переводить в термины сухопутных вооруженных сил, потребуется батальон, а то и два, чтобы этот линейный корабль мог полноценно противодействовать неприятелю на море. И все эти силы нужно было брать извне, нужно было переселить очень значительное количество людей в Крым и Северное Причерноморье. Вот в таких условиях, конечно же, русский Черноморский флот проигрывал турецкому при начале войны. Прежде всего, потому что необходимое количество кораблей построить не успели. И, собственно, начальный этап русско-турецкой войны 1787-1791 года очень тяжело дался нашим флотоводцам. Понимаете, и без того турецкий флот выглядит как Голиаф, а русский флот выглядит как Давид. Колоссальная мощь и, в лучшем случае, юношеская отвага, граничащая с озорством. И тут командующий Черноморского флота выводит боевые силы свои слишком поздно, оказывается в полосе осенних штормов, и российский Черноморский флот теряет две крупные боевые единицы – линейный корабль и фрегат. То есть и без того колоссальная разница между турецким флотом и российским становится еще страшнее. Еще сильнее русский флот уступает по кораблям и пушкам. Добавим сюда еще одно неприятное обстоятельство. Какие верфи строили наши боевые корабли? Можно обратиться к географической карте и посмотреть, где расположены города Херсон, Николаев. Верфи там находятся не на морском берегу, это в сущности верфи речные. И там строили линейные корабли со слишком малой осадкой. А это значит, что и достаточно высокие мачты тоже нельзя было поставить на эти корабли. Выходя в море, эти корабли хуже маневрируют, чем турецкие, и набирают меньший ход, чем турецкие. То есть, иными словами, они проигрывают в скорости и маневренности. Более того, турки старались использовать легкие шелковые паруса. У нас паруса были гораздо более прочные. А если корабль загорался, турецкие паруса моментально исчезали в пламени, а русские загорались гораздо хуже. Но они и ход обеспечивали меньший. То есть, получается так, что при том, что турки имеют превосходство в количестве кораблей, они, как бы ни было это неприятно, имеют превосходство еще и в качестве кораблей. И тут еще русская эскадра на Черном море приуныла от потери линейного корабля и фрегата. Долгое время русские моряки не выходили в море со своими главными силами. Наконец, в 1787 году произошло морское сражение при Фидонисе. Командовал русско-черноморской эскадрой адмирал Войнович, и одним из его младших флагманов был Федор Ушаков. Под его командой был большой линейный корабль. Сражение проходило несколько нерешительно. И единственным, кто придал ему остроту, настоящий риск, опасность, как раз и оказался Ушаков. Он сблизился с авангардом неприятеля и в жестокой перестрелке нанес туркам серьезные повреждения. Через некоторое время после этого князь Потемкин Таврический, видя то, что на флоте есть авторитетный офицер, смельчак, русский человек, притом искусный моряк, решил возвысить Ушакова и ему верил командование боевой эскадрой русского Черноморского флота. Ушаков получил первый свой адмиральский чин и начал активно готовиться к новым сражениям с турками. Было понятно, что турки не оставят Крым в покое. Было понятно, что они не оставят русское Северное Причерноморье в покое. Было понятно, что турецкий Черноморский флот – это очень серьезная угроза для России, и эта угроза будет реализовываться то здесь, то там. У турок чрезвычайно мощные силы, и турки настроены на то, чтобы активно использовать их в этой войне. Ушакову нужно было не только постепенно подращивать своего Давида, его мышцы, получать новые корабли с верфи, обучать экипажи. Нет, ему требовалась решительная победа над турками, потому что в противном случае он будет обречен на пассивную роль в больших баталиях на Черноморском театре военных действий. И Ушаков стремится к тому, чтобы получить над турками хоть какое-то преимущество. За счет чего? Кораблей меньше, намного меньше. Пушек меньше. Качество кораблей хуже, еще раз повторяю, сильно хуже. Единственное, за счет чего можно получить это преимущество, это выучка экипажей. И Ушаков бросается днем и ночью учить своих матросов и офицеров. Он выводит постоянно корабли на учебные стрельбы. Он устраивает гонки парусников для того, чтобы экипажи учились быстро ставить паруса, быстро выполнять повороты, быстро выполнять сложные маневры, чтобы они очень четко отслеживали приказы командования, моментально их выполняли, и чтобы срок выполнения всех этих движений был как можно короче. Он добивался того, чтобы флот как бы стал продолжением его руки, чтобы он слушался его, как пальцы слушаются того, на чьей руке они, собственно, и есть. Так вот, Федор Федорович был человеком суровым и справедливым. С одной стороны, он не терпел разгильдяйства, пьянства, азартных игр. Он был добрый христианин, для него все это были пороки, а не безобидные игры. Он запрещал их на флоте и жестоко наказывал. Кроме того, он понимал, что и первое, и второе, и пьянство, и азартные игры, они приводят к ссорам в матросской офицерской среде, а ему нужно было боевое товарищество. Поэтому, конечно же, он карал лентяев, он карал пьяниц, он карал игроков, он карал людей, которые трусили или ленились работать так, как надо. А с другой стороны, он очень хорошо заботился об экипажах. Он старался усилить артиллерию на кораблях, он старался дать нормальное питание, он старался найти деньги для того, чтобы облегчить жизнь для своих офицеров. Понимаете, условия жизни на земле, которая только-только осваивается, были достаточно суровыми. И офицеры очень долго могли ходить, не сменяя в одном стареньком комплекте формы. Это все изнашивалось, и получалось так, что боевой командир ходит чуть ли не в рванине. Ушаков старался найти средства для того, чтобы этого не было. Он получал отчасти деньги от Потемкина, отчасти отдавал собственное жалование. Он весь был во флоте. Вся душа его лежала в том, чтобы флот начал побеждать врага, начал быть действенной защитой русских берегов и православной цивилизации от натиска турок. Что в конце концов произошло? Русский императорский флот и турецкий султанский должны были однажды столкнуться. Неподалеку от Керчи это столкновение произошло. Ушаков переиграл турок, победил их. Они вынуждены были отступить, но это еще не была решающая победа, потому что никаких тяжелых кораблей турки не потеряли. Обе стороны стремились к тому, чтобы в решающем бою выяснить, кто сильнее, сломить неприятеля. Вот в 1790 году, наконец, происходит это самое решающее сражение у Тендровской косы. Целый день эскадры сражаются друг с другом. Ушаков, зная, что у него в сущности нет никакого перевеса над турками, наоборот, его турки превосходят, должен был нажимать именно на то, что он получил за предыдущее время, за время подготовки. Он должен был переманеврировать турок, он должен был использовать то, что его экипажи лучше, они более слаженно действуют, они лучше знают морскую науку, они лучше стреляют, лучше маневрируют. И он действительно добился победы за счет того, что мог сосредоточить в наиболее важных местах перевес в силах, не обладая им вообще в целом, наоборот, уступая туркам в этих силах. Он создавал маневренный резерв, бросал его на неприятельские корабли и особенно жестоко дрался с адмиральскими турецкими кораблями. Русские флотоводцы знали, что если адмирал у турок выбит, они склонны рассыпаться, как отар овец, лишенная пастуха. Они теряют желание драться дальше. И вот особой заботой для Ушакова стало поразить, вывести из строя адмиральские корабли турок. Ночь накрыла своим пологом сражение, стрельба прекратилась, но утром две эскадры вновь сцепились друг с другом. И тут уж Ушаков не упустил своего шанса. В этом сражении турки потеряли один линейный корабль, который был уничтожен, и один линейный корабль, который был пленен. Более того, они потеряли еще несколько мелких кораблей. Но это не самое главное. Понимаете, для войны очень важно не только сколько пушек, сколько кораблей, и даже не только то, до какой степени один противник происходит другого в воинском искусстве. Еще очень важен боевой дух. Так вот, это сражение, оно сломало боевой дух турок. Оно вселило в сердца матросов и офицеров турецкого флота безнадежность, вселило страх. Ушакова стали уважительно звать Ушак-паша, и столкновений с ним старательно избегали. Доходило до того, что тех, кого отбирали для службы во флоте, не могли уберечь от дезертирства. Они разбегались с своих кораблей. Офицеры турецкого флота жаловались на болезни, вот, дескать, не можем выйти в море. И вот это тендеровское сражение, оно чрезвычайно памятно еще и тем, что туркам был нанесен не только моральный, но и тяжелый материальный урон. Собственно, то превосходство, которым обладал турецкий флот, резко уменьшилось. И для того, чтобы его усилить, пришлось выводить с Средиземного моря новые отряды кораблей, добавлять их в Черноморскую турецкую эскадру. В следующем году Ушаков разобьет и этот новый объединенный флот у мыса Калиакрия, 1791 год. Но до Калиакрия была все-таки Тендра, и Тендра была решающим сражением. Вот давайте посмотрим, какое место занимает тендеровское сражение по результативности, то есть по тому, какой ущерб нанесен противнику среди всех сражений русского военно-морского флота. Ну, на первом месте находится Чесменское сражение 1770 года. Там удалось уничтожить весь турецкий флот. А на втором месте Выборгское сражение, когда русский военно-морской флот разбил шведов, уничтожил и пленил 7 линейных кораблей противника. Шведы потеряли также во фрегатах и других кораблях. На третьем месте поражение, которое нанес Синявин туркам в Афонском морском сражении 1807 года. И прямо рядом с ним по количеству плененных и уничтоженных боевых единиц противника на почетном, можно сказать, четвертом месте находится Тендеровское сражение. Русский флот дал за время своего существования десятки крупных битв и малых боев. Четвертое место в этом списке – это, знаете ли, ого-го. И для самого Федора Федоровича Ушакова это сражение также было самым результативным за всю его боевую адмиральскую биографию. Вот много ли сейчас говорят об этом сражении? Может быть, дорогие слушатели, братья и сестры, вы видели документальный фильм, рассказывающий об этих событиях. Может быть, поставлен художественный фильм. Может быть, где-то недавно вышла художественная книга, роман, допустим, или хотя бы книга популярная, рассказывающая об этом сражении. Нет, к сожалению, нет. Мы очень мало ценим такие значительные достижения. Казалось бы, эта победа абсолютная, полная, блестящая, она достойна того, чтобы на протяжении целого года устраивать конференции, очень многое писать и выпускать в книжном формате, в журнальном формате, популяризировать ее значение на телеэкранах. И что же? Очень глухой, слабенький отзвук этого военного триумфа. Печально. Ну, вот хотя бы мы с вами сейчас об этом поговорили, уже, как говорится, хлеб. Что ж, Я очень хотел бы, чтобы после нашего нынешнего разговора кто-нибудь из вас всерьез заинтересовался боевой биографией Ушакова, посмотрел бы, сколько достижений у него на счету, насколько могуч это был защитник России и православия, и тогда я считал бы свои усилия не напрасными. А теперь благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии.
Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 5 по 14. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный.
Да светится имя Твое. Так мы обращаемся в молитве к Небесному Отцу, который оставил нам навсегда как основную молитву Иисус. Что же это значит? Неужели Отец Небесный не свят? Или имя Его не свято? Или, может быть, временно не святым или недостаточно святым? Зачем нужно молиться о том, чтобы имя Божие стало святым? Ответ на этот вопрос вытекает из того, что мы говорили уже в двух предыдущих беседах. Говоря о Боге, мы увидели, что есть две стороны. Представление о Боге человека, меняющееся по мере развития человека, и сам Бог, как Он есть, независимо от этого человеческого представления. Есть и третья сторона — сам Бог, Божие о себе откровение человеку. Все эти три стороны включены в молитву «Отче наш». И в этом ее прошении «Да светится имя Твое» Иисус имеет в виду первую сторону – человеческое представление о Боге. Иисус зовет человека идти вперед, быть ближе к Богу, лучше узнать Его, не впадать в ложные, человекоподобные представления о Боге, которыми так богат был фольклор того времени, даже среди истинно верующих, почитателей истинного Бога. Сам себе Бог свят. Он открывается человеку в святость. Но человек так часто извращает это откровение и навязывает Богу свое, земное, грешное, злое. Не мудрствуйте лукаво, не размышляйте по-своему. Подойдите к самому Богу, узнайте Его, и вы увидите, что Он свят. Вот что, собственно, говорит своим ученикам Иисус. Но и больше того, Иисус не говорит «Да будет Бог свят», а «Да светится имя Твое». Имя — не сам Бог, а то, как называет Его человек, то есть именно как представляет Его себе. Это молитвенное прошение, обращенное к самому Богу. Другими словами, все это значит следующее. Пусть наше представление о Тебе, Боже, будет свято. Пусть все люди относятся к Тебе, как к святости. У евреев было особое отношение к имени Божьему. Его никто не смел произносить, оно только писалось. Так велико было к этому имени почитание. Это написанное слово «Яхве», неправильно произносимое иногда как «Егова», происходит от корня слова «жизнь» и означает «подлинно живущий» или «сущий», по-гречески «о-он», и эти греческие буквы обычно стоят в нимбе иконы Спасителя. От этого греческого слова происходит наше слово «онтология», учение о сущности вещей. Итак, имя Божие — сама жизнь, само бытие, сама сущность, сама реальность, основа всего. И это основа — святость. Да светится имя Твое. Боже, помоги мне подойти к Твоей святости. «Хлеб наш насущный дай нам днесь». Слово «насущный» «эпиусиос» по-гречески переводится по-разному. Церковно-славянский перевод буквальный. «Эпи» значит «над», «усиос» — прилагательное от «усия» — «сущность». Мы привыкли понимать под словом «насущный», вошедшим также и в русский язык, то, что необходимо, то, что существенно. но западные переводы несколько другие. Латинское «quotidienem», английское «daily» — «ежедневный». Артур Мосс дает совсем другое толкование, говоря «bread from above» — «хлеб, пришедший свыше», очевидно понимая «эпиусиос» как «над сущностью». Здесь автор четверо Евангелия, составленного им на основании разночтений разных переводов, очевидно имеет в виду слова шестой главы от 26 стиха и до 63 Евангелия от Иоанна. Здесь Иисус, после насыщения пятью хлебами 5000 человек, говорит им: «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились. Заботьтесь не о тленной пище, а о пище жизни вечной, которую даст вам Сын Человеческий. Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Хлеб Божий, тот, кто сходит с небес и дает жизнь миру. Я хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет голоден. Хлеб, сходящий с небес, таков, что кто ест его, не умрет. Хлеб, который я дам, — мое тело, которое я отдам за жизнь мира». Как и во всех других прошениях молитвы Господней, так и в этом Господь говорит о едином Царстве Божьем и на земле, и на небе, не разделяя их. Иисус говорит о цельности. Человек — цельность, дух, душа и тело. Как говорит апостол Павел, человек может быть душевным, а может быть духовным. Только тот духовен, кто целостен, кто и тело, и душу пропитывает единым духом, соединяясь с Духом Божиим. Такой человек становится частью целостного Царства Божия, в котором и дух, и тело, и небо, и земля — единая цельность. Тело также полноценно участвует в Царстве Божьем, как и душа в едином духе. Внутренне разбитый человек становится рабом тела и заботится о тленной пище. Это и предлагал Иисусу дьявол в пустыне. Но Иисус ведь ответил: «Не хлебом единым жив будет человек». Жизнь человека — цельность, как и сам он цельность. Поэтому источник его жизни одновременно — и хлеб, и слово, но и одно, и другое, отдающего жизнь единого Бога. Учение Иисуса объединяет в одно целое и то, и другое, и хлеб, и слово, объединяя их с собою, самим воплотившимся Словом Божиим, пришедшим с неба спасти мир. Более ясно Иисус скажет об этом своим ученикам на Тайной вечере, когда даст им хлеб, говоря: «Возьмите, ешьте. Это тело мое, за вас ломимое, во оставление грехов». Таинство причащения. Божественная литургия. Небо и земля вместе. Преображенная земля, соединенная с небом. Так понимали прошение «Хлеб наш насущный дашь нам днесь» и многие православные святые отцы. Но такое толкование совсем не лишает этих слов их обычного житейского значения. Молитвы о необходимой на земле ежедневной пище. Наоборот, необходимая ежедневная пища ставится здесь во главу угла, однако не в отрыве от неба, а в нем и с ним. И причастие, и ежедневная обычная пища освящаются одним и тем же Духом Божиим. Сила причастия выходит за стены храма и за рамки литургии и входит в ежедневную жизнь. И каждая трапеза, каждая еда становится образом, иконой трапезы Господней, литургии, причастия. Вот почему русский человек по традиции всегда так бережно относился и относится к хлебу, хлебу обычному. Хлеб нельзя бросать. Над хлебом нельзя надругаться. Хлеб — образ причастия. И потому забота об этой пище перестает быть суетливой, хлопотливой, волнующейся. «Знает Отец ваш Небесный, что вы во всем этом имеете нужду», — говорит Иисус. И каждый раз, когда мы читаем молитву «Отче наш» и молимся о насущном хлебе, мы молимся о том, чтобы этот хлеб, чтобы эта пища, чтобы все вообще, что нам нужно для этой жизни, стало для нас святым, соединенным с причастием, с самим хлебом, сошедшим с небес, Словом Божиим и Иисусом Христом. В это прошение вложено очень много. Им освящается вся трудовая жизнь человека, вся его экономика, все его строительство, как сотрудничество Бога и человека, что и означает слово «литургия», совместное действие. Богочеловеческое созидание Царства Божия на земле, преображение мира.
Напоминаю, дорогие слушатели, что радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой. Телефон в студию. 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!